Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя», которая будет проходить с 20 по 25 апреля в торговом центре РМ. На выставке-ярмарке будут представлены монастыри, храмы, монастырские подворья, крестьянские и фермерские хозяйства. Дорогие братья и сестры, приходите на выставку «Вербная неделя». Торговый дом РМ находится по адресу 1 Останкинская улица, дом 55, метро ВДНХ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Ждем вас, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Последние недели очень часто в наших программах мы говорим о только выходящей сейчас игре, называется она «Смута». Это игра компьютерная, которая сделана по мотивам, скажем так, знаменитого романа Загоскина «Юрий Милославский», русский человек, в 1612 году. И вот, как ни странно, эта игра вдруг возбудила просто невероятный интерес к самому Загоскину. Его стали публиковать, во-первых, люди же, издатели, они продают книжки все-таки, да? Громадными тиражами несколько издательств, повторные тиражи, то есть книгу читают. И это достойно, потому что Пушкин назвал этот роман, как вы знаете, блистательным романом и лучшим историческим романом в России. И сегодня я пригласил поговорить на эти темы директор православной гимназии Радонеж Михаила Борисовича Тишкова. Михаил Борисович, вас приветствую в этой студии, и очень рад, что мы можем поговорить об этом и других вопросах, связанных с нашим образованием. Вот меня, как многих, смущает, вы профессионал в сфере образования, а игры, они как увлекают детей в сторону вот этой игромании и ухода от реальности, с одной стороны. С другой стороны, мы надеемся, что именно процесс-то будет другой, что Загоскин и эта игра, которая реалистична, которая с очень хорошим основа исторической сделана, достоверностью исторической, консультанты там превосходнейшие. Просто она красивая, по-настоящему герои наши русские, мочат вражин польских и так далее. Потом там любовная линия чудесная, что тоже юношеству всегда интересно. А чем же закончится? Закончится, ребята, как всегда, свадьбой. Все будет хорошо. Еще раз повторяю. Вот проблема в образовании и воспитании. Каким образом мы спохватились, потому что на рынке, скажем так, вот этих игр и кино, собственно, национально ориентированного, в общем-то, ничего приличного нет. Я помню, мы с вами как-то говорили, я хвалил один фильм, который на меня произвел впечатление. Он посвящен был наши герои, богатыри какие-то, да. Викинги. Он снят превосходно совершенно. Но, как оказалось, и вы мне это указали, что а крест там где? А коругви, почему они с красным знаменем уезжают в конце на санях каких-то, да куда-то, опять куда, где-то в светлое будущее? Я так был увлечен самим действом и красотой и русской природы и русских персонажей, что, честно говоря, вот эти важнейшие вещи были мною упущены. Поэтому кого и как воспитает вот эти фильмы и эти игры, которые массово заграничны, это заграничные идеи, продукты заграничные, конечно же, не русские по своей сути, может, становится достаточно опасным, имея в виду, что сейчас вот вы здесь на Радонеже очень обеспокоены неязычеством и родоверием, так называемым, которое вот так подменяет нашу родную веру православную совершенно жуткой какой-то конструкцией, не реконструкции, а конструкции каких-то смутных перунов, о которых только там в сказках нужно было и упомянуть. Вот как здесь быть?
Хочу добавить про смутных перунов.
Да.
Мы же помним, что с этих смутных перунов все начиналось на Украине. Эта технология известная. Ведь свели с ума украинскую интеллигенцию, так сказать, и превратили ее в крайних националистов именно при помощи такого автохтонного украинского язычества, по сути, которое дальше смыкалось по содержанию, по идеологии с мифологией фашизма. И поэтому я согласен, что какие-то попытки сделать подобную прививку на вот нашу русскую, великорусскую почву, это попытки, возможно, осмысленные, и если вовремя с ними не начать работать и, так сказать, не купировать их правильным образом, которые тоже могут иметь нехорошие последствия.
Вы знаете, мы в Патриархии как раз недавно об этом говорили на межсоборном присутствии под руководством владыки Климента, обсуждали, в частности, эту тему. Мои собственные наблюдения были. Удивительная распространенность этой идеологии среди обычных русских людей.
Да.
Кирилл Константинович Никифоров, который бывает там часто, мне рассказывает, что это, оказывается, среди силовиков, простых военных,
да,
тоже распространено. И это родные братья Азова. То есть это инфильтрация Азова того самого, жуткого, да, здесь, в России. И это масштабные. Это не просто меньшинство, на котором все смеялись, с каляку на галяку, так сказать, прыгуны всякие. Нет, ребята, сначала попрыгали, и стало потом не смешно. Значит, как Ищенко, замечательный наш политолог, я об этом тогда еще, сколько, несколько тому назад, об этом говорит, они не просто, они будут резать. Я говорю, как так, украинцы русские? Будут, сказал он.
Да.
То есть, как пророк совершенно поступил. И поэтому это реальная опасность вполне, которой нужно противостоять и использовать все возможные способы. Наверное, эта игра тоже послужит этому, как считаете?
Ну, тут моя реакция и моя оценка, как некая рефлексия по поводу игры, сразу, честно признаюсь, она двойная, двоякая. Потому что, с одной стороны, это компьютерная игра. И само по себе, отвлеченно от содержания, любой здравомыслящий человек в сфере образования относится к этому изначально отрицательно. Я вот буквально хочу привести в пример высказывание нашего ведущего американиста Дмитрия Дробницкого. Вот буквально 2-3 дня назад на программе Владимира Соловьева, он обычно выступающий по международной тематике, и прежде всего по американской, так сказать, как бы политике, которую он, так сказать, блестяще знает, он сказал: «Но простите, я прежде чем перейду к международной повестке, я не могу не сказать». Это прямо у него вырвалось. А дальше он сказал буквально следующее. Родители или вообще любые взрослые, которые дают в руки ребенку смартфон ранее, чем ему исполнилось 10 лет, это убийцы. Вот он прямо вот так вот сказал. И понятно почему. Смартфон – это, во-первых, этот бесконечный, так сказать, какой-то контент очень нехорошего содержания. Но и прежде всего, больше всего, конечно, когда они находятся, они играют в игры, в разные компьютерные игры на этих смартфонах. Поэтому, по сути, эта игра, то ли он играет в ней на компьютере, то ли на гаджете, по сути, это все равно, вот, так сказать, это связано с этой проблематикой игромании, поддержкой этой проблематики и так далее. Это, конечно, в целом невероятно вредно, опасно и крайне плохо влияет на вообще развитие, на детей, на их образование и так далее, и так далее. Вообще это известный, общепризнанный факт уже, что дети, которые так или иначе попадают, чем раньше, чем более мелкий возраст, тем это хуже, на вот эту вот электронную, значит, всю сферу, да, вот эти гаджеты, игры и так далее, вот, они невероятно, невероятно теряют просто в своей способности обучаться. Их вот интеллектуальные способности.
В этом-то и дело, да, я знаю эти все опасения. Да, да, да. Думаю, многие родители, это общее место уже стало.
Да, тем, да. И сейчас я хочу сказать,
но здесь-то они в любом случае, Михайлович,
Нет, я сказал, что у меня сложное отношение к этой игре.
Ну, давай тогда положить.
Да. Сейчас в Китае приняли закон о запрещении смартфонов. У нас приняли закон о запрещении смартфонов в школах. В Европе начинают принимать такие законы. То есть, как бы, даже там, откуда пришла вся эта культура, даже там начинают осознавать и так далее. Поэтому, в целом, конечно, это гадость. Но, поскольку многие уже на это подсажены, вот, то в данном случае получается, что раз уж это зло существует, и для кого-то оно пока существует, для кого-то оно будет существовать в той или иной степени и так далее, то я вот эту попытку скорее бы зачел как своего рода способ максимально снизить патогенность с подобных увлечений. Но уж если ты играешь, то хотя бы на тебе в качестве содержания этой игры хороший, правильный, интересный, с хорошим вкусом, с художественным вкусом и достоверный, исторический, очень важный для национального сознания контент. Это один из путей, как можно этому было бы противостоять.
И вот здесь я сразу скажу, что, к счастью, мы имеем не такую идеологизированную задачу, которую поставили чиновники и передали таким же чиновникам и таким же бездушным исполнителям. Эта игра сделана очень мотивированными людьми, которые сами патриоты, русские патриоты, очень талантливые люди, лучшие в своем роде, лучшие продюсеры, значит, эксперты, историки совершенно замечательные, компьютерщики. И сама игра эта, она очень содержательна. Там очень все достоверно исторически. Вплоть до двуперстия, что меня поразило, это же 612 год. Вот каковы эти люди? Она очень патриотична. И не ходульно патриотична, да, не ура патриотична. А это все разлито вообще в системе образов. Там то, что они все время шпажками машут. Ну, так же время было, другого не было. Игры же какие? Мы играли в казаков-разбойников. Сейчас пойди поиграем в казаков-разбойников в современном...
Вот, если мы вспомним наше поколение, мы в свое время... Во дворах и прочее. Мы в кого играли? С кем мы воевали? Мы все время с немцами и с фашистами воевали. Да. У нас все игры. А сейчас эти играют, понятно, насмотревшись всякого этого западного контента, вот, они играют во что угодно. Дети давно не играют в Великую Отечественную войну. Раньше любая война, любая, так сказать, игра детская, если война, все, наши, а вот немцы, вот наши, вот немцы. Все было понятно. Вот, поэтому, в принципе, конечно, если как бы пытаться быстро и радикально найти такое сильное противоядие, вот, то это, наверное, хороший вариант, потому что я слышал, что у нас сейчас даже разрабатывают, и, собственно, отечественные приставки, игровые консоли, это по этому пути тоже пошли. Если у нас будет своя технологическая база и широко, хорошо сделанный, массовый, так сказать, интересный, правильно содержательно ориентированный отечественный контент, ну, конечно, это уже половина проблемы, половина, так сказать, вреда, наверное, от этого всего будет устранено, потому что тут же двойной вред. Один, так сказать, просто от самой игромании, от количества времени, которое человек там проводит, а второй – это от содержания. Даже сложнее сказать, какой тут вред, условно говоря, больший. И в некотором роде, я не знаю, может быть, это парадоксальное сравнение, но я бы мог сказать, что, как это, знаете, ну, есть такое правило, из лимона делать лимонад. Вот, например, сейчас в зоне СВО вдруг оказалось, что те молодые, призванные, мобилизованные, значит, молодежь наша, которая прошла в свое время через эту игроманию, вдруг они оказываются изначально прекрасно приспособлены для того, чтобы получать специальности дроноводов вот с этими беспилотниками, и сидит какой-нибудь, казалось бы, такой ботаник, который по старым представлениям, ну, для войны не годен, а он оказывается невероятно эффективен, он сидит в своем
мочит
бункере.
Мочит врагов и очень,
да,
профессионально.
И вот это вот любопытно, что да, это, так сказать, какой-то контекст времени, когда вот эти вот, вроде бы, так сказать, некие негативные, так сказать, явления, которые, так сказать, присутствовали, вдруг они оборачиваются каким-то совершенно другим положительным,
ну, как
контекстом.
Как наши духовники говорили, что, ну, это известный образ, что ножом можно, да?
Да, ножом можно и то, и то, да, 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 согласен. Вот. Ну, а теперь я отдельно хотел бы еще вот по содержанию самой игры, точнее, вот вернуться к роману Загоскина. Потому что это в каком-то смысле, мне кажется, это просто большая революция. Вот прежде всего почему? Потому что, да, роман блестящий. Вот я его читал в детстве, ну, потому что он у меня стоял на полке, так сказать, есть традиция семьи, и когда я читал, мне там, так сказать, взрослые вот говорили, вот прочти вот это, вот прочти вот это. И поэтому понятно, что этот роман Загоскина, я там его знаю с детства. И поэтому, когда я, соответственно, переходил уже к чтению Гоголя, и там, значит, оказывается, что Хлестаков написал Юрия Милославского, комизм этой ситуации мне был понятен.
А многие-то это не понимают. На самом деле, если бы сейчас вот это все ставить... Это все равно, что сказать, что я создал 17 мгновений весны.
Слушайте, так вот, сегодня, например, способ преподавания, хороший, правильный способ преподавания литературы в школе, ну вот у нас литература один из главных профильных предметов, вы знаете, что литература у нас, так сказать, одна из самых сильных в Москве. Но и при этом, когда мы начинаем, берем любое произведение русской классической литературы, а не дай бог у нас, например, есть еще модуль по литературе 18 века, то учитель всегда начинает сначала... Условно говоря, с некого такого комментированного чтения или какого-то пробега, потому что для начала дети должны понять значение слов, которых они вообще никогда не сталкивались. Мы каким-то образом в свое время, когда с ними, мы понимали, о чем речь. Что такое ямщик, что такое дроги, сани, облучок там, и так далее, например, простой. А сегодняшние дети читают это как инопланетный язык какой-то, они вообще не понимают.
Это самое потрясающее, что вот, вообще Иосиф Мандельштам, человек не склонный, конечно, был к большому юмору и остроумию, но у него есть потрясающая эпиграмма. Один еврей, наверное, комсомолец, живописать решил старинный русский быт. На закладной под звуки колоколец помещик по дорожную спешит. Это когда был в 20-х годах, когда вот этот слом произошел, уже тогда не понимали, какой помещик, куда что живописать старинный русский быт. Точно так же и здесь совершенно.
Да, да. Вот, и поэтому возвращение в оборот, так скажем, пока, например, этого крупного, великого русского исторического романа, с которого в каком-то смысле, правда, начался русский исторический роман, ведь вот, например, вот «Капитанская дочка», это где-то, по-моему, лет на 6 позже написано Юрия Милославского, 6-7 лет где-то разница. Причем, что интересно, там интересные параллели. Например, и Юрий Милославский, и «Капитанская дочка» начинаются с вьюги, сцена в степи, какой-то, значит, случайный замерзающий попутчик, вот.
А и тут метель опять-таки.
Метель. И тут, сказать, возникает вопрос вообще, а в какой степени Юрий Милославский повлиял на Пушкина? Вот мы знаем, например, что Дубровский, это, так сказать, это явное влияние братьев-разбойников, это, значит, Шиллер, да? А вот никто, так пока я до сегодняшнего дня, может быть, я думаю, не задавался вопросом, что вот этот ход о встрече с Пугачевым в метели, да, это, так сказать, возможно, он похоже очень, навеян.
А там Кирша.
Да. Навеян встречей, тоже казак. Тоже казак, да? Тоже, так сказать, такой, да, лихой казак. Вот. Навеян, возможно, романом Загоскина. Вот. Я знаю даже, что есть, по-моему, у кого-то такая то ли книга, то ли труд. Ну, так, он доброжелательно так назван, как бы плагиаты у Пушкина. Вот. Это, конечно, не плагиаты, это будет понятно, что это некая творческая переработка, потому что Пушкин переработал огромное количество сюжетов мировой литературы, он их ввел, так сказать, как бы в русский...
Именно потому и сознательно.
Потому что Пушкин образованный человек, он понимал,
что такое ходячие сюжеты.
Это герои
то же самое. Но во всемирные причем.
Да, все правильно. Но вот в этом смысле и хорошо, что Юрий Милославский... Вообще, я лично, вот я считаю, вот его, к сожалению, Юрия Милославского нету у нас в образовательной программе по литературе школьной. Он туда не входит.
Слушай, а почему так получилось?
Я, например, считаю, что его надо обязательно ввести. Потому что, посмотрите, у нас есть... ключевые, самые важные, драматические, так сказать, моменты русской истории. Мы их знаем. И к каждому такому событию, по поводу которого у нас есть, например, общенациональные праздники, есть, как правило, лежит какое-то великое произведение. Например, «Война 12-го года», «Война и мир». Ну, про военную литературу нашу, Великой Отечественной войне посвященную, я не говорю. Там просто огромная плеяда, так сказать, фронтовиков, Бондарев там и кто угодно. Их, так сказать, Васильев, там много-много-много очень всего. Это все это мы знаем. Мы знаем в фильмах, так сказать, все. А, простите, а 612 год? Мы празднуем, это стало недавним праздником, это праздник Новой России, День народного единства. А где у вас произведение, благодаря которому дети не просто из одного из уроков русской истории, уроков истории, им расскажут там про изгнание поляков и так далее, они что-то послушают, и они могут это благополучно либо забыть, либо это у них как-то смажется, немножко замылится. Такие великие даты в русской истории, если вы хотите, так сказать, национализировать свою молодежь, они должны обязательно опосредоваться крупными яркими художественными произведениями, которые оставляют в памяти картинки, образы, и тогда это там оседает.
Так исторически вот, верные, причем образы детальные.
А вот Юрий Милославский – это как раз такое произведение, которое идеально вообще отвечает этим задачам. И по идее, вот как минимум просто с этой точки зрения, его бы обязательно надо было ввести в курс литературы. Во-первых, потому что, опять-таки, ну, первый исторический роман – это что, недостаточное основание для того, чтобы это, например, произведение было введено в курс школьной литературы?
Рекомендация Пушкина, которая называется блистательным романом.
Да, да. Вот. Я понимаю, наверное, почему как-то при советской власти он не был введен. Ну, потому что там такие как бы промонархические эти сословные...
Бесконечное православие.
Нет, и плюс еще бесконечное православие.
Вера, православие, национальная идея,
потому что, понятно, там, так сказать, все-таки советская концепция, так сказать, была все время другая, и там на первый план все время, так сказать, выносилась освободительная борьба, значит, эксплуатируемых против эксплуататоров, и это, так сказать, произведение не очень, так сказать, с этой точки зрения отвечало, наверное. Это как бы понятно. Но сейчас-то, простите, сейчас, ребята, особенно сегодня...
Да подсказать-то некому.
Когда мы сейчас видим, например, у нас опять какие-то вдруг обострились наши, так сказать, отношения с Польшей. И вот понять, а чего вдруг? Откуда? Но если ребенок прочитал в свое время Юрия Милославского, ему объяснять про наши взаимоотношения с Польшей ничего не надо. Он, как в свое время, помните, герой Виктора Сухорукова говорит этим самым американским бандеровцам, что они ему еще за Севастополь ответят, то он точно так же мог бы сказать полякам, что они ему еще, так сказать, за Москву тогда ответят. И это сейчас, я представляю себе легко, что этот эпизод можно было в качестве такой аллюзии в какой-то другой фильм, такой немножко с иронией, но ввести. Понятно, будет перекличка сюжетов и так далее. Но он просто напрашивает. Поэтому, вообще говоря, не знаю, если бы кто-то, так сказать, смог, так сказать, поднять этот вопрос наверх и поставить те, кто у нас формирует программу, так сказать, изучения литературы в школе, я считаю, что этот роман обязатель, обязан и достоин быть включенным, так сказать, в программу по литературе. Ну и, конечно, с точки зрения православной вот этой вот, так сказать, составляющей, да, конечно, это тоже роман выдающийся, потому что там тоже очень настолько тонко и точно расставлены все акценты, система персонажей тоже блестяще выстроена, там все ключевые персонажи, образы, типологизирующие русскую жизнь в это время, блестящие образы бояр-изменников, которые готовы, так сказать, присягнуть иноземному королю, так сказать, за то, как это тоже мы сейчас, так сказать, видим. То есть вообще вся типология, которую мы буквально сейчас переживаем заново на протяжении вот этих, так сказать, наших последних сил, там дана. Поэтому я вот просто голосую за то, чтобы его ввести в курс школьной литературы. Ну и тогда появление такой игры будет более чем оправдан.
Но родители завопят, что дети перегружены, еще что-то включать и так не успевают. Вот то, что касается программы. Насколько она сбалансирована, по крайней мере, по литературе?
Вы знаете, вот по поводу вопрос, опять-таки, острейший. Просто острейший. И, к сожалению, я не вижу еще почти нигде, ну, какой-то единой, общей, правильной, что ли, такой ноты, правильной, как бы, интонации или правильного понимания вообще вот этого вопроса. Вот у нас недавно было такое событие, когда какая-то из региональных дам, я забыл, то ли она уполномоченная там по ребенкам, то ли, значит, что-то еще, она дорвалась до микрофона, и Владимиру Владимировичу, вопреки победным реляциям всех департаментов и Министерства образования, все-таки донесла некую боль, что с образованием у нас, со средним, со школьным, все еще пока очень-очень неблагополучно, хотя понятно, что чиновники на всех уровнях сегодня, получая некую, как бы, рекомендацию, завтра уже рапортуют, что они уже все решили и все сделали.
Вот сейчас,
и она дорвалась.
Какое состояние сейчас, действительно?
И Владимиру Владимировичу донесла что-то там. И он тут же по этому поводу, он записал, выдал некую свою реакцию, и эту реакцию срочно бросились исполнять. И, к сожалению, вот я опять для себя констатирую, что это все прошло очень неидеальным образом. Потому что эта дама, с одной стороны, подняв вопрос о многих очень правильных вещах, прежде всего о перегрузе по-прежнему учителей всякой бумажно-отчетной и прочей деятельностью, когда учителей загружают чем угодно, кроме непосредственного преподавания. И система, как известно, чиновничья система, по законам Паркинсона, она все время плодит, работает сама на себя, отчеты, какие-то взаимодействия и так далее, она хочет все контролировать, хотя эти отчеты никто не проверяет. Они просто плодятся, и система заставляет себя работать, так сказать, на себя, увеличивает кадры.
Все заняты работой.
Да, все заняты работой, это понятно, это классический Кафка, такой вот Кафка, так сказать, он, как это, мы рождены, чтобы Кафку сделать былью. Вот мы, так сказать, живем в этой были, которую превратили в Кафку. Но параллельно опять с этим возникает вопрос. Дети перегружены. Ой, дети перегружены. И что? И опять начинается, я слышу по радио, давайте освободим их от домашних заданий, давайте уменьшим их количество времени, а вот у нас санпины, а вот сколько там надо делать уроки, там, так далее, и так далее. И это, когда начинают опять, как бы, тут же подхватывать и отрабатывать, это свидетельствует о ключевом вообще принципиальном непонимании вообще, что такое образование, как оно должно быть организовано и вообще для чего оно. Я считаю, что это все время постоянные перепевы и отголоски все-таки некой, вообще говоря, либеральной антропологии.
Вот, это вопрос я хотел задать, да. Он просто вертится мне на кончик языка.
Да.
Потому что действительно здесь крупнейший вызов.
Да, он понимается прежде всего, вот опять-таки, мы с вами люди предыдущего, ну какого предыдущего, нескольких предыдущих поколений, так сказать, назад. Как в наше время... По-разному можно относиться. Я знаю, что у нас, так сказать, здесь существует полифония некая, так мягко назовем, по отношению, так сказать, к советской власти, к тому, как там, что было и так далее. Но есть некоторые вещи, которые, я думаю, все равно, безусловно, консенсусные, как бы мы, так сказать, не относились к тем или иным. Вспомним, опять-таки, что у нас было по отношению к школе, вообще к образованию. У нас везде главным был лозунгом слова Ленина: «Учиться, учиться и учиться». Коммунистом можно стать только тогда, когда вы овладели всем, так сказать, я не помню, как точно дословно, но там культурным багажом, который до нас выработало человечество. Но, ребята, если это так, если в этом мы согласны, то вы понимаете, что образование – это не отдохновение, это не развлечение для ребенка. Это, во-первых, серьезный, тяжелый труд. Это труд, которым должен заниматься ребенок. И вот я, например, если вкратце вообще определить то, что сделала и то, что предложила концепция, так сказать, советской власти в сфере образования, это было следующее. Они взяли элитное дворянское образование и предложили его народу. Они сказали: а теперь весь народ, не только элита, но весь народ должен овладеть вот этим выработанным в XIX веке каноном русского классического образования.
Не классического все-таки образования.
Классического. В 1937 году...
Погоди, Михаил Борисович, были реальные училища.
Нет,
не это... хуже, чем гимназии. Но они были ориентированы на создание вот этого инженерного сословия.
Но это все советская власть повторила, потому что она потом сделала среднеспециальные технические вот
да?
эти...
Я
Нет, это имею она
виду.
Взяла лучшее из того. Та была классическая гимназия и реальное училище. Это были гуманитарии условные, это были технари. Это все было воспроизведено. И опять-таки, я не знаю, так сказать, но вспомним, когда Пушкин стал наше все, чье это было решение? Это было решение лично Сталина. В 1937 году он решил: празднуем столетие.
Он сделал революцию.
Он сделал революцию, да. Потому что вокруг него было огромное количество людей, да, которые хотели сбросить с корабля истории всю эту старую. Когда хотели полностью сбросить репертуар Большого театра старый и ставить только революционные пьесы, он сказал: оставляем. Он ходил, любимый его был бас, бывший протодиакон, так сказать, Дормидонт Михайлович, который, помните эту историю знаменитую, да, когда, так сказать, он еще его вызывал после, значит, он пел главный бас Большого театра, и он еще ему выговаривал, что вы, кажется, когда я прихожу, так это, чуть-чуть голос уменьшаете, может быть, вы стесняетесь того, что вы когда-то были протодиаконом, так что ж того, я когда-то учился в семинарии, это доподлинный, значит, исторический анекдот, связанный с этим. То есть в этом смысле Сталин, получивший тоже семинарское образование, и вполне себе хорошее очень образование, и Луначарский, и все вот эти, кто занимались культурой, они очень хорошо понимали про образование, они понимали, чтобы догнать и перегнать, и реализовать, это прежде всего начальное и среднее образование, школьное. И туда были грошены, так сказать, как бы лучшие силы, вот, и они за счет этого решили все остальное. Вот, как они понимали? Они понимали, что это прежде всего серьезный труд. Это вот эта либеральная нынче антропология, когда ребеночку должно быть хорошо, ребеночку должно быть, прежде всего, комфортно, а уж выучиться или не выучиться, это не важно.
Ну, все, что связано с доктором Споком, да, никакого, да, образования, никакого воспитания, да, лопух сам и вырастет лопухом.
Сам и вырастет. Вы его не напрягаете.
О том, что человек, да, вообще такое существо, которое создается уже после рождения из утробы матери.
Личность, оно социальное.
Да. Язык осваивает, да, сам язык, он, да, если, да, не обучен искусственным образом, опять-таки, да, до определенного возраста, вот, он потом не обучаем вообще.
Вот именно. И вот я что хочу, опять-таки, какая вот, так сказать, тоже еще аспект нужно, значит, отметить в советском образовании. Вот, понятно, тогда советское государство противостояло опять всему миру. И сознание было героическим. Все готовились к войне. И когда ты готовишься к войне, вот до этих, ой, чтобы ребеночку было комфортно, да ему завтра умирать надо будет идти. Он, закончив школу, берет винтовку и идет умирать. Значит, у него какое должно быть сознание? И так воспитывалась вся молодежь. А сейчас что у нас? У нас вот это поколение, как это, Раф и Капучино, Верхний Ларс, так сказать, хипстеры и прочее, 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 так сказать, ну, по крайней мере, вот столичная молодежь, так сказать, в своей массе, изнеженные существа, и такие, и это уже второе, третье поколение родителей, так выросших, так среди, и они к своим деткам: ой, ребеночек, значит, переживает из-за плохой оценки. А вот вы ему не ставьте, а вот вы войдите положение, вот, а вот вы, значит, его не перегружайте уроками, а он у меня, значит, потому что должен гулять и дышать. Так он у вас должен гулять и дышать или готовиться к серьезной ответственной жизни. И, простите, мы сегодня опять практически находимся в ситуации какого-то 37-го, там, не знаю, года, когда вот у нас 39-го уже война началась. Уже началась очередная огромная отечественная война, когда русская цивилизация противостоит опять всей этой западной цивилизации в очередной раз, как в 612-м, как в 812-м, как в гражданскую, потому что гражданская — это же была интервенция. Как в Первую мировую, как в Великую Отечественную. И по-прежнему вдруг выступают вот такие вот девушки, которые говорят: ой, ребеночек, давайте не будем перегружать, значит, домашними заданиями. Но в кого они превратятся? Вы хотите добиться технологической независимости? Вы хотите сделать рывок? Вы хотите национализировать свою молодежь? Как вы ее будете национализировать? Запад уже понял. Они начинают мощнейшую военную конфронтационную риторику. Они говорят о том, что Европа должна опять возрождать свои войска. Немцы опять начинают говорить о тевтонском духе. Вот. А мы, так сказать, сейчас опять будем отменять домашние задания и следить за тем, чтобы ребеночку... Да ребеночек должен... Опять-таки, говорят о трудовом воспитании. Как вы хотите? Для ребенка главный труд – это учеба. Вообще успех в учебе, вот теперь уже переходя на более профессиональную вещь, разговор. Главное, такой ребенок должен чем овладеть, чему научиться. Он должен научиться за время школы способности к длительным интеллектуальной концентрации. Вот сейчас все проблемы с обучением, огромное количество детей вот таких, так сказать, сложных, с чем связано? Дефицит, этот синдром, да, дефицита внимания, да, как я забыл сейчас, как он точно называется, да, да. То есть отправляешь его к психологу, к нейропсихологу, к школьному такому. Говорит, вы знаете, это сложный ребеночек. И дальше приговор. У него максимальная концентрация 20 минут. Он урок не выдерживает. 40-45 минут он уже не в состоянии. И начинаются индивидуальные рекомендации. Вот 20 минут, а дальше ему, значит, оставьте его в покое, дайте ему отдохнуть. А как он ДДЗ будет домашние задания делать? А количество знаний, нагрузки, все возрастают. Как вы будете этим овладевать? Вот. И это начинаться должно... Условно говоря, как минимум с младшей школы.
Как вы в своей-то школе решаете этот вопрос?
Ну, мы в своей школе, когда у нас, мы сразу предупреждаем родителей, что у нас все-таки школа с повышенными, так сказать, учебными задачами, мы предупреждаем их, что у нас надо учиться, вот, и мы предупреждаем, что если ребенок не будет учиться, ну, понятно, что разные все-таки дети бывают, и мы говорим, что мы готовы понимать их индивидуальные различия, но есть некий минимум, который ребенок должен сдать. То есть каждая тема должна быть пройдена и должна быть сдана. И в этом смысле, значит, вот когда я пришел в школу, я предложил, так сказать, тоже коллектив поддержал, у нас введен такой, ну, в каком-то смысле тотальный подход или тоталитарный, если хотите. А именно, по каждому предмету, хотя бы минимум некий обязательный, он существует, он должен быть пройден, сдан и по нему получен зачет. Зачета нету, значит, это, соответственно, неуд. Неуд в триместре, неуд в году. Любой неуд, который ребенок получает в школе, двойку, не выполнил ДЗ, он должен его обязательно отработать. Вы знаете, как система в медицинском институте. Ты не можешь в медицинском институте какую-то тему пропустить. Вдруг она тебе потом в твоей практике попадется. Поэтому нельзя так. Хорошо, садись два, едем дальше. Эта тема осталась невыученной. Нет. Садись два, учим дальше, а вот то, что ты не выучил, будь добр, приди. Выучи, приди и сдай. И мы тебе двойку тогда закроем, так сказать, каким-то...
Но вот. Нет ли все-таки какого-то ощущения действительно перегрузки, неудовлетворенности, болезненной реакции учащихся или каких-то истерических реакций мамочек?
Вы понимаете, Евгений Константинович, я сейчас с другого чуть-чуть зайду конца и хочу сказать вот о чем. Как у нас сейчас, по сути, организована система образования, как это, знаете, как есть реал-политик и реал-образование? Теперь без ретуши и без обиняков. Система выстроена так. В некотором роде у нас образование хорошее сейчас стало тоже сословной привилегией. То есть, очевидно, кто-то все-таки там на достаточном верху, как бы, когда они понимают, что у них нету сил, ресурсов, возможности вытянуть все сразу, вот как делали большевики, тотальные все в обуч, они не могут. А при этом мы все время слышим какие-то реляции. Вот у нас дети победили в такой олимпиаде, вот у нас там победили. Поэтому сейчас образование решается за счет точечных усилий. То есть есть сильные, специальные, привилегированные школы. Это либо очень дорогие школы для детей элиты, либо тоже, ну, дорогие школы, куда принимаются по очень строгому отбору детей, которые проходят строжайшее, значит, тестирование на входе, и когда там убеждаются, что дети могут учиться. По сути, это то, что раньше было при советской власти, система спецшкол, вот, где профильно выращивались и готовились, так сказать, те или иные в том или ином направлении. Там школа лингвистическая, биологическая, историческая какая-нибудь, так сказать, вот. И вот сейчас существуют такие точечные образовательные проекты. Вот что такое Сириус. Первый пилотный точечный образовательный проект. Сейчас сказали, что вот мы сейчас построим по всей стране сеть Сириусов. Но опять-таки туда отбирают детей. Всех мы не можем образовать. И поэтому, ну понятно, а кто туда попадает? А туда попадает все-таки реально. Ну, какие-то самородки, очевидно, попадают. Но мы должны понимать, что, во-первых, туда попадают дети элиты. Почему элиты? Во-первых, потому что, как правило, элита все-таки лучше в целом образована. чем не элита. У них в силу тех или иных обстоятельств они в свое время получили лучшее образование. И дальше они своих детей с самого начала, поскольку государственная система образования этим не занималась 30 лет, то выигрывают на этой дистанции те дети тех родителей, которые могут за деньги взять репетитора, отправить на кружок, дать дополнительное образование. И вот пестуются отдельные такие дети, они направляются, собираются в отдельные элитные школы, там с ними работают, туда собираются, привлекают за деньги, опять-таки, лучших учителей. И там происходят такие вот точечные как бы проекты.
Понятно, наши-то родители в православных гимназиях, они-то большей частью люди, не относящиеся к финансовой обеспеченной элите.
Понимаете, у нас среди православных гимназий есть и такая гимназия, не будем называть ее по имени, да, которая, и это в целом, мы понимаем, о ком мы говорим, и в целом это неплохой все равно проект, я не критически о нем отзываюсь, потому что это своего рода такой проект национализации детей для элит. Как бы вот вам нужны эти самые там какой-то антураж, хорошо, но вы готовы много платить. Вам надо, чтобы ваши детки были, так сказать, с вашими же детками, да, да, соседи. Хорошо, вот вам, но при этом это будет просто православная тоже гимназия, и мы будем им там преподавать хорошо русскую историю, русскую литературу, это будет православная школа, поэтому хорошо, что тоже есть такой проект. Но он один, туда, в общем, хватает. Они там окучивают тех, кого можно, так сказать, вот по этому направлению. Но надо сказать, что вот все наши, большинство наших ведущих, хороших, так сказать, состоявшихся многолетних православных школ, как и наша, это уникальный проект, который идет против тренда. То есть мы, в чем наша специфика? В том, что мы, ну, будучи в основном вот директора, все, я знаю, ведущих наших школ, они все очень субъектные. Если, понимаете, в массовой муниципальной школе, как правило, сегодня часто директор это все-таки чиновник, которого поставили, и он там, так сказать, отрабатывает, прежде всего, по требованиям департамента, и, получая очень высокую зарплату, значит, его главная задача усидеть на месте, поэтому, что ему сказали, он быстро реализует тут, и он очень не свободен в своих решениях. Вот. В этом смысле наши все-таки православные школы, ну, у них такое частичное, как бы, есть, так сказать, статус экстерриториальности, и мы, по сути, пытаемся, как ни странно это прозвучит, мы пытаемся реализовывать советский образовательный проект, то есть несостоятельным, малоимущим, многодетным семьям давать хорошее, элитное, настоящее образование. Мы гребем против течения. Понимаете, плюем против ветра. Вот. И это мы делаем уже на протяжении вот скольких уже там...
30 лет.
Какое 30? 30 уже почти 5 лет, если говорить про нашу гимназию. Вот. Несмотря ни на что. Вопреки, так сказать, всем тенденциям, всем, так сказать, трендам, как это нынче говорят. Это специфика именно, это специфика православных школ. Ну, не подавляющих, но большинства вот хороших
Михаил школ. Михаил Иванович, я прямо скажу, что я в восторге от нашей школы, в частности, и от школы Татьяны Ивановны Лещевой, которая по-другому, но, в принципе, принципиальные, очень правильные, также да. Политически решает многие проблемы. Какие вышли дети? Как они благодарны тому, что они учились вот с этими гигантскими нагрузками? И не жалуются на них. И в результате у них поступаемость в высшие учебные заведения самые по-настоящему дорогие, элитные, вожделенные и так далее. Раз. Во-вторых, первый курс уж точно, а дальше еще второй курс, может быть, это МГУ даже, да, или ГИМО, или там МФТИ, несмотря на то, что гимназия гуманитарная. А они вот так попросту решают. Вот я просто знаю, вот, например, Кирилл Черноризов, да, который сейчас сам стал директором очень хорошей школы. Ну, собственно, он ее поднял заново и сделал
он,
заново.
Я так понимаю, он стал директором школы, которую хотят сделать очень хорошей. И я надеюсь, что его в свое время опыт, который он получил на гимназии Радонеж, поможет ему, потому что у него есть перед глазами образец, как некий эталон.
Это в Троицке?
Да, да, это в Троицке, да.
Ну, кстати, он был у нас здесь на эфире, я знаю, и очень хорошо это... Угу. И знаешь, как интересно? Он говорит, что я бы очень хотел поговорить и сравнить школу Радонеж и с тем, что у нас, даже не потому, что школу сравнить, а эпохи, время и так далее, что можно взять. Я говорю, а что, как-то совершенно иначе, радикально? Нет, потому что там отработаны какие-то универсальные, ой, эти слова западные просто лет, паттерны, да, не хочется говорить.
Ну, не, ну универсальный канон образовательный.
Да, да. Вот, ну, тоже не русское слово, но неважно, более привычное,
церковное по крайней мере. Слово.
А, хотя бы так. И действительно, это удачная выработка некого образца, о, уже русское слово совсем, некого образца образовательного, который не коммерциализирован, который не капиталистический, который и не социалистический в этом отношении, но социально ориентированный, как декларируется все наше государство. По Конституции социально ориентированное.
Сколько?
20.
А, нормально. Я просто думаю, что можно новую тему сейчас как бы отсюда запустить. Да, когда мы говорим о каноне, то я, опять-таки, вот довольно давно уже, пользуясь теми возможностями, которые мне представляются иногда, когда меня приглашают на те или иные площадки, на телевидение, на какие-то столы, я давно продвигаю вот идею, хотелось бы, чтобы она овладела не то чтобы массами, но хотя бы, так сказать, умами церковного сообщества и священноначалия. И, соответственно, может быть, как-то удалось бы ее продвинуть и в органы управления образованием. По сути, сегодня я считаю, что вот ведущие православные школы, их модель, которая она отработана, по сути, это идеальная модель, которая должна быть взята вот за эталон, образец, ведущую модель русской национальной школы. Пока, к сожалению, в целом именно чиновники от образования, они, конечно, смотрят на православные школы как на некий маргинальный, так сказать, феномен. Были годы, когда вообще на нас смотрели косо, и, в общем, что греха таить, положа руку на сердце, мы отлично знаем, что их внутреннее отношение к этому было такое, что смог бы закрыть, бы закрыл. Но они вынуждены были улыбаться, потому что, слава богу, все-таки в русском государстве все время, даже в самые темные времена, находились люди, которые говорили, нет, вот это, знаете,
а помните, вот это не трожь.
А вот это, как помните, Сталин, опять-таки вернусь, на совещании по поводу реконструкции Красной площади, когда Каганович взял макет храма Василия Блаженного за Маковку, приподнял его и попытался убрать его с этого, так сказать, площади и сказать, что вот здесь у нас будет такой-то проспект, и Сталин ему сказал, поставь на место. И вот, слава богу, у нас даже, как я говорю, в самые темные времена находился кто-то, который говорили, не трожь или поставь на место. Вот, и поэтому все-таки наши школы пока до сегодняшнего момента выжили. Вот, а у нас были сложные, тяжелые времена. Но, понимаете, мы до сих пор почему-то вот эта вот как бы парадигма такая именно в системе управления образования воспринимает, что вот у нас есть вот магистральные, вот это школы для всех, эти муниципальные, федеральные, вот все. А это вот, ну, такой вот маргинальный феномен. Ну да, ну ладно,
экспериментальная
пускай...
площадка.
Да, если бы экспериментальная, потому что если экспериментальная площадка, мы проводим эксперимент, его оцениваем, признаем успешным и начинаем внедрять. А это скорее такой, знаете, заповедничек, заказничек. Вот для этих странных, вот они пускай там пасутся, нам не мешают, а вот здесь мы, а главное мы, вот то, что мы здесь вот реализуем. Вот. И это вот такое было отношение. А по-хорошему, как, знаете, если бы директором был я, и не потому, что я директор православной школы, а просто потому, что я это понимаю именно вот, в образовательном смысле правильно, вот именно сегодняшняя православная школа это идеальная, так сказать, это модель того, что должно было бы стать русская национальная школа. И остальные должны были бы к этому тянуться. И понятно, что у нас все равно еще довольно большой светский, так сказать, сектор, есть так сказать, светская страта населения. Вот, ее там по-разному можно оценивать, там, не знаю, там в 20, 30, 15% по разным оценкам. Вот, но она есть. Вот, но при этом почему-то у нас, хотя у нас по переписям там и так далее, по самым жестким оценкам наших недругов, вот эта страта православная, которая по самоопределению, по переписи себя определяет как православная, так сказать, самые низшие цифры, это где-то там 65%. Высокие, комплементарные, это там 80-85%. И вот представьте себе, у нас вот такая огромная страта, в общем, людей верующих, православно ориентированных. Даже среди тех, которые, может быть, там и в церковь не ходят, они не очень воцерковленные, но когда ты их спрашиваешь, он говорит, да, я православный. В каком смысле? Что они принимают все ценности именно православные, они с ними выросли, это им, так сказать, имманентно присуще, они все поддерживают и так далее, и так далее. Так вот у нас процент верующего православного такой большой, а школ для... Чтобы реализовать свое упование, это свое право, да. Так сказать, нет, право, так сказать, по закону о свободе совести, что семья имеет право воспитывать ребенка и образовывать его в соответствии, так сказать, с семейными мировоззрением, с мировоззрением семьи, да. А школ таких у нас десятая доля процента. Это разве как? Это справедливо? С точки зрения даже просто социальной представленности. Это вопиющее несправедливо. И надо сказать, что эта ситуация... она абсолютно искусственно сдерживаемая. На протяжении всех, там вот с 90-го года начиная, вот как все это развивалось, факт является следующим, что если бы православным школам с самого начала были бы даны те права, которые были продекларированы даже еще в ельцинской, так сказать, России, о равенстве всех субъектов, всех участников, так сказать, образовательного процесса, и что и обеспечено бы подлинное, в том числе финансовое, юридическое, какое угодно равенство вот этих православных негосударственных школ по сравнению с государственными, то мы бы имели сейчас абсолютно другое количественное выражение, количество вот этих православных школ. Очень многие бы захотели бы туда отдать своих детей. Но это всегда искусно сдерживали, прежде всего тем, что сначала их вообще не финансировали. Потом где-то финансировали, где-то нет, что было уже нарушением конституционных прав родителей, потому что получается, что финансово свое право на образование в муниципальных школах они могли реализовать, а в православной школе не могли. Они платили налоги, но вынуждены были за это образование еще доплачивать, потому что ведь у нас не ангелы работают, они тоже хотят есть и прочее, там, сказать, и у них есть свои потребности, и поэтому им надо платить, надо где-то брать деньги, и поэтому все православные школы вынуждены были так или иначе существовать за счет родительской поддержки или какой-то спонсорской. А это ограничивает возможности многих туда поступать. И хоть мы стремимся минимизировать оплату, чтобы просто, как бы, работая без прибыли, просто чтобы чисто в ноль, так сказать, окупить, как бы, наши затраты, все равно эта оплата для многих, особенно малоимущих многодетных семей, всегда на протяжении всех этих лет становилась неким таким препятствия для того, чтобы отдать туда детей, даже если бы они это и захотели. Конечно, за эти годы что-то немножко сдвинулось. Вот. Но, к сожалению, фактически это неравенство до сих пор продолжается. И отсюда я вот хотел бы перейти еще раз к тому тезису, я не помню, говорили мы, все-таки, а что мы должны считать главной задачей национальной системы образования? И вот это тоже тот тезис, который я на протяжении многих лет на разных площадках пытаюсь продвинуть, озвучить, чтобы его услышали. К сожалению, так все слушают, кивают головами, но я чувствую, не цепляются за него. А главной задачей национальной системы образования на самом деле максимально широкой для всех, для разных типов школ, наиболее универсальная задача, вот, это следующее, это формирование национальной идентичности у подрастающего поколения. Впервые за столько лет, наконец, совсем недавно, я не знаю, сколько, неделя, полторы, вдруг сам президент произнес эту фразу. Он сказал, наша задача – формирование идентичности, сохранение идентичности. Он, наконец, эту формулу произнес. К сожалению, я уверен, что до чиновников, скорее всего, она опять, так сказать, не дойдет, потому что у нас каждому слову президента нужно приделывать еще такой исполнительский, так сказать, аппарат. Он не может везде сам лично, так сказать, расстроиться, размножиться и везде стоять на каждом, так сказать, посту. Да, он продекларировал, а дальше подхватят, не подхватят. А, к сожалению, сегодня в системе управления образованием стоят все те же самые люди, которые там работали и делали реформы направо, налево, направо, куда скажут, на протяжении всех вот этих многих лет.
Ну, им было такое либеральное сознание, которое просто им внутренне симпатично. Они все выросли умам, которые дочитали Спока и все прочее. Так, да-да-да, этот либеральный такой тренд, который он потом, мы говорили уже об этом, который, в общем, попортил многих ребят. Бисмарка на них нет, не будем про Сталина говорить. Да, Бисмарк замечательно сказал, войну выигрывает учитель.
Школьный учитель.
Да, да. Поэтому, господа дорогие, если мы хотим выиграть войну, обратите внимание на школу.
Да.
И она, естественно, должна быть не такая, кому что хочется и не хочется. Простите меня, выучи, это твоя школа, это твоя битва.
Да, так вот, вопрос, если мы все-таки вдруг как бы согласились и стали понимать главную задачу национальной системы образования как формирование национальной идентичности, дальше мы должны задать себе вопрос, а что это такое, как, в чем суть, как эту национальную идентичность формировать? И тут мы неизбежно должны, у нас сейчас наконец стали говорить о цивилизационном подходе, что Россия это там не страна, не государство, а это вообще цивилизация. Вот. И этот цивилизационный подход у нас, так сказать, как бы пошел. Очень хорошо. Президент сказал, что в России нет границ. Правильно, нету. Вот. Так в чем смысл где ключ к решению вот этого вопроса национальной идентичности? Какова она должна быть? В чем, по сути, там национальная идея или смысл национального бытия? Мы сначала должны ответить на эти вопросы. И задаваясь этим вопросом, мы прежде всего, конечно, переходим к вопросу, откуда здесь пошла земля русская. И мы понимаем, что на самом деле русская цивилизация – это прежде всего православная цивилизация. Что бы ты ни думал потом, пускай ты даже человек светский, вот, но ты должен понимать, что вот этот вот духовный, культурный, исторический код, лежащий в основании, так сказать, русской цивилизации, это прежде всего православие. И поэтому сформировать реально национальную идентичность без хотя бы погружения «я» в православную культуру, как минимум, пускай даже как культурологический, так сказать, предмет, но понимание его ценностей, смыслов, его истории, которая, по сути, если мы посмотрим всю большую русскую историю и попробуем сказать, а в чем ее корень, в чем ее смысл? А смысл ее в том, что на протяжении практически всего своего бытия русская история заключалась в том, что русские отстаивали право сохраниться как православная цивилизация.
И этому, вот почему я так ухватился за эту игру, она единственная, уникальная. Да. Когда Боже говорит, слава Богу, что нашлись ребята, которые все это вдруг сами поняли, им не спустили свыше из министерства это решение, они сами этот проект разработали и прекрасно воплотили в жизнь все вот эти вещи, которых, естественно, это игру «Смута», или «Русский человек» в 1612 году, почему вот это самое игра, в которой масса точнейших деталей, вот этих смыслов, которых вот, очень хорошо вы сформулировали сейчас. Но все, слава Богу, сказали, что я хотел услышать от вас в значительной степени. И в этой игре это воплощено. Поэтому, без всяких двусмысленностей, я прямо ее рекомендую. Я считаю, что это... Каждую эпоху есть просто свои...
Инструменты.
Свои инструменты. Ну, как нельзя гусиным пером писать.
Свои методологии,
Ну, гусиным пером, но нельзя технологии. Же гусей не хватит для школы, чтобы всех гусиным перьями оснастить, Конечно, жалко утерянного много. Чистописание, как вы смотришь, как красиво написано.
Чистописание у нас в школе отдельный предмет. 5 лет, с 1 по 5 класс как минимум.
Но все равно ручка-то не дает шариковой, не дает такой тонкости.
Стоп, они пишут у нас пером с чернильницей по прописям. У нас сейчас в школе...
Погоди, этого я не знал.
Ну, как?
Но уже учредитель не знает, чем занимается.
Нет, мы довольно давно... это называется у нас предмет каллиграфия. Вот, и детям невероятно нравится, когда они берут, значит, перьевую ручку с таким специальным, даже не автоматическую, а такую вот классическую деревянную ручку, в которую вставляется перо, перед ними стоит чернильница, они окунают, и с разными нажимами они, так сказать, вот это практикуют.
Ой, а люди сейчас... нашего поколения, сейчас же вспомнили этот чудесный запах этих чернил, эти измазанные...
Скрип этого пера.
Как же действительно каллиграфия прекрасна.
Да, это удивительно
совершенно. И она действительно... Потрясающим образом. Слушай, Михаил Борисович, я преклоняюсь. Но то, что вы
она, кстати, очень положительно, очень положительно еще сказывается и на обучении ребенка.
Это же моторика.
Это, во-первых, моторика. Вот. Я сам помню, когда я учился в школе, у нас уже стали появляться эти шариковые ручки, ну, модные там всякие, бик там, что-то такое. Но я помню до сих пор это ощущение, что когда я садился делать письменный урок, то... Когда я брал перьевую ручку, я специально делал перевод, я получал просто какое-то физиологическое наслаждение. Она меня стимулировала к работе над домашним заданием. А шариковая ручка не стимулировала, она отталкивала. Когда ты работал с шариковой ручкой, надо было себя преодолевать и заставлять. А когда ты в процессе подготовки домашнего задания, ты понимал, что это будет сопровождаться еще вот таким приятным, значит, писанием перьевой ручкой, она тебя, наоборот, затягивала. Тебе было приятно сидеть, этот процесс. Там вообще магия какая-то есть вот в этой, так сказать, перьевой такой технологии. Вот поэтому это очень важно. И, кстати, вот дети, которые у нас уже прошли вот эту вот практику, они уже дальше, некоторые уже в средней школе, когда вроде что они заводят себе и работают уже не шариковыми, а тоже перьевыми ручками.
А я писал письма. Как я любил писать письма. Это же настоящий жанр литературный. Да. Переписка, художественная переписка.
Эпистолярный жанр, да. Ну вот у нас, кстати, у нас же есть еще, вы помните, такой предмет, отдельная линейка, риторика, там, с 5 по 11 класс. Вот. И там в том числе различные виды как бы риторики, различные жанры, скажем, риторики тоже есть. И это существовал отдельный жанр, эпистолярный, в пределах предмета риторика. Это отдельное искусство, отдельные правила.
Ой, дай это Бог. Видите, все-таки эти острова православия, какие же они благодатные. Какая радость для детей, что они были выращены здесь. И вот смотрите, мы это действительно в этих школах, ну, во всех православных школах по-разному, они все-таки по идеологии очень близки друг к другу. И дети очень трудятся в этих школах. И труд там не такой, который вызывает отрицание. Наоборот, кого не спросишь, все с такой радостью вспоминают школьные годы чудесные. Именно вот через этот созидательный, эстетически красивый труд обучения, что, думаешь, ребят, действительно, как бы хорошо бы, чтобы школы эти были экспериментальными, и чтобы эти эксперименты, то, что там возникло доброго, а там много доброго и очень правильного, чтобы они были воплощены во всех остальных, подхвачены хоть чем-то там, чтобы изучали кто-то этот опыт и воплощали во всей системе национального образования. Что мы, собственно, и хотели, когда основывали эти школы, чтобы они были заквасочкой. Но, к сожалению, пока это вот такие образцы. Слава Богу, что они выжили, без денег, без всего. Я это называю особый вид экономики — гидропоника, когда растения процветают только от солнечного света и воды на камнях, ну, и уже они произрастают прекрасные растения.
Или это является свидетельством того, о чем всякий православный человек наверняка слышал эту фразу, что сила Божия в немощи совершается.
Спаси Господи, Михаил Борисович, как хорошо, что вы закончили этими словами. Это чистая правда. Вот видишь, как такая расхожая поговорка, а мы аминь скажем.
Практическое воплощение.
Аминь. Слава Богу, что так именно и воплощается настоящее образование в жизнь. Спасибо большое, дорогие братья и сестры, что слушали нас. Прошу вас и дальше оказывать помощь нашей радиостанции. Не забывайте, что это можно сделать любыми способами. Как это сделать? Можно зайти на наш сайт и посмотреть в разделе «Помощь». Зарубежным нашим слушателям тоже интересно, наверное, узнать было, как у нас тут детей-то воспитывают, потому что они находятся в критическом положении. Очень часто наши зарубежные православные слушатели в ужасе от того, что происходит. А мы еще, понимаешь, мало того, что в целом наша школа в достаточно приличном находится состоянии, а тут еще такие экзотические цветы, бурно растущие совершенно, казалось бы, без всякого существования. И мы также непонятно, как существуем вот эти уже десятилетия. Сегодня вашим собеседником был Михаил Борисович Тишков, директор православной гимназии «Радонеж», который многие годы возглавляет этот коллектив. И коллектив-то какой-то. Каждый, что не педагог, это, ну, просто сокровище какое-то. И люди, которые пришли не зарабатывать деньги, а многие даже деньги свои инвестируют в эту школу. Поразительные вещи, потому что это доставляет большую духовную и творческую радость. Спасибо, Михаил Борисович.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.